Глава 22. Карьера на рынке вторичной розницы требует пересмотра. Энтон Дюбуа, хозяин лавки в шкафах Денно, служил торговцем смертью дольше прочих в Сан-Франциско. Само собой, он сначала не называл себя торговцем смертью, но когда их так назвал этот парнишка, Мятник Свеж, который открыл музыкальный магазин на Кастро, Энтон уже и не думал о себе иначе. Ему стукнуло 65, здоровье подводило. Телом своим он всю дорогу пользовался почти исключительно для того, чтобы носить на нем голову, в которой большую часть времени и жил. Но годы чтения превратили ее в энциклопедию по науке и мифологии смерти. Поэтому в тот четверг, сразу после заката, когда в окнах его лавки почернело, словно из мироздания вдруг высосали весь свет, и к нему за стойку, где он сидел с книгой под маленькой лампой, будто на желтом островке в неохватной черноте ночи, по проходу двинулись три женские фигуры, Энтон Дюбуа оказался первым человеком за последние 1500 лет, который в точности знал, что, кто это. «Морриган!» — произнес он, и в голосе его особого страха не слышалось. Энтон отложил книгу, но страницу закладывать не стал. Незачем. Снял очки, протер полой фланелевой рубашки, затем снова надел, чтобы ничего не упустить. Пока Морриган были истинно черными очерками, что перемещались по глубоким теням лавки, но он их видел. Когда Энтон заговорил, они остановились. Одна зашипела, не по-кошачьи долго и стойко, а скорее как воздух, что выходит из надувного плота, который один лежит между тобой и темным морем с акулами. То шипело, сочась в расходящиеся швы, сама жизнь. «Я так и думал. Что-то происходит», — сказал Энтон теперь отчасти нервно. «И знаки были, и пророчество Люминатуса. Я так и знал, что-то должно произойти. Но не думал, что это будете вы. Лично, так сказать. Весьма увлекательно». «Приверженец?» — спросила Немаин. «Поклонник», — сказала Бабт. «Жертва», — сказала Маха. Они сгрудились вокруг него, за границей света. «Я перевез сосуды души», — сказал Энтон. «Догадался, что с прочими что-то случилось». «Эй, ты разочарован, что не первый?» — спросила Бабт. «Все будет, как в первый раз, тыковка», — сказала Немаин. «Во всяком случае для тебя». И она хихикнула. Энтон опустил руку под стойку и нажал на кнопку. Над передними витринами и входом в лавку начали разворачиваться стальные шторы. «Боишься, как бы мы не сбежали, черепах», — сказала Маха. «Правда же он похож на черепаху?» «О, мне известно. Шторы вас не удержат, они здесь не для этого. В книгах говорится, что вы бессмертны, а я подозреваю, что это не совсем так. Слишком много ходит истории о воинах, которые вас ранили и видели, как вы исцеляетесь прямо на поле битвы. Мы останемся еще на 10 000 лет после твоей смерти, которую могу прибавить. Начнется уже довольно скоро», — ответила Немаин. «Души черепах! Куда ты их дел?» Она дотянулась лапой, и заточенные когти цапнули свет у лампы. Яд капал и шипел, пузырясь на полу. «Ты, стала быть, Немаин», — сказал Энтон. Морриган улыбнулась. В темноте сверкнули ее зубы. Энтона объял странный покой. 30 лет он так или иначе готовился к этому. Как там говорили буддисты, ты можешь поистине жить, только будучи готовым к своей смерти. Если тебя не подготовили 30 лет сбора душ и наблюдения за тем, как люди умирают, что вообще способно тебя подготовить? Под стойкой Энтон аккуратно отвинтил колпачок из нержавеющей стали, что прикрывал красную кнопку. Вон те колонки в глубине лавки я установил несколько месяцев назад. Вы наверняка их видите, хоть мне и не видно, сказал Энтон.
«Души!» — рявкнула Маха. «Где?»
«Я не знал, понятно, что это будете вы. Мне казалось, должны явиться эти маленькие твари, которые шляются тут по району. Я их видел. Но вам, я чаю, музыка тоже должна понравиться».
Морриган переглянулись. Маха прорычала.
«Кто сейчас говорит «я чаю»?»
«Он лепечет», — сказала Бабт. «Давайте его пытать. Вынимай у него глаза, Немайн».
«Вы помните, как выглядит клеймор?» — спросил Энтон.
«Здоровенный двуручный палаш», — ответила Немайн. «Хорошо бошки оттяпывать».
«Я знала», — сказала Бабт. «Она просто выделывается».
«Ну, а в наше время...» «Клеймор означает нечто иное», — сказал Энтон. «Если работаешь с подержанными вещами 30 лет, попадаются весьма занятные». Он закрыл глаза и нажал на кнопку. Он рассчитывал, что душа его упокоится в книге, предпочтительно в надежно спрятанном первом издании консервного ряда. Изогнутые противопехотные мины направленного действия клеймор, которые Энтон установил в колонках в глубине лавки, взорвались, швырнув 2800 шариков от подшипников в стальные шторы со скоростью немногим меньшей скорости света. И шарики эти разодрали в клочья Энтона и все остальное на своем пути. Рэй шел за любовью всей своей жизни квартал вверх по улице Мейсон, а потом его любовь вскочила в канатный вагон и проехала остаток пути вверх по склону холма в китайский квартал. Проблема в том, что вычислить, куда направляется вагон, легко, но ходят эти вагоны с интервалом минут в 10, поэтому Рэй не мог дождаться следующего, вскочить в него и крикнуть вагоновожатому: «Поезжайте вон за тем антикварным транспортным средством и газуйте посильней!» Такси в пределах видимости тоже не наблюдалось. Выяснилось, что бежать вверх по крутому склону в жаркий летний день в уличной одежде не совсем то же самое, что бегать перед строем поджарых резиновых кукол по движущейся дорожке в спортзале с кондиционированным климатом. Когда Рэй добрался до улицы Калифорнии, он обливался потом и не только ненавидел весь город Сан-Франциско и его обитателей в придачу, но и готов был навсегда позабыть Одри и вернуться к относительному отчаянию украинских рабынь, отсасывающих досуха издалека. Передышка ему выпала на развязке Пауэлл, где вагоны разворачивали на вертушке у китайского квартала. И Рэй сумел запрыгнуть в следующий и продолжить головокружительную погоню со скоростью 7 миль в час и еще 10 кварталов по рыночной. Затем Одри выскочила из кабельного вагона, перешла прямо на островок посреди рыночной улицы и села в древний трамвай, который тронулся, не успел Рэй дойти до остановки.
«Это просто какая-то дьявольская суперведьма общественного транспорта», — подумал он. «Вагоны ее поджидают, когда ей нужны, а стоит добраться до места ему, они уже уехали. Ей подвластен некий злой трамвайный амулет, в этом нет сомнений».
В делах сердечных воображение бета-самца порою быстро ополчается на барахтающегося ухажера, и у Рэя оно в тот миг уже поглощало те крохи уверенности, что он собрал в кулак. Однако перед ним лежала рыночная, самая оживленная улица в городе, и Рэй сумел быстро поймать такси и проехать за Одри до самой миссии. И даже пару кварталов дальше, пока Одри снова шла пешком. Рэй держался в квартале за ней.
и Одри его привела к большому нефритово-зеленому особняку в стиле королевы Анны, чуть дальше 17-й улицы. На колонне у входа висела табличка «Буддистский центр. Три драгоценности». Рэй уже отдышался и пришел в себя, поэтому с комфортом расположился за фонарным столбом через дорогу и смотрел, как Одри поднимается на крыльцо. Ей навстречу распахнулась застекленная дверь. Выскочили две старушки. Казалось, им не терпится что-то сообщить Одри, но они не могут взять себя в руки. Рэю старушки показались знакомыми. Он затаил дыхание и полез в задний карман джинсов. Извлек две фотокопии водительских прав тех женщин, которых его просил отыскать Чарли. Но точно! Они перед будущей миссис Мейси стояли Эстер Джонсон и Ирена Пасакованович. И в тот миг, когда Рэй ломал голову над возможной связью, дверь буддийского центра опять открылась, и наружу вылетело нечто похожее на речную выдру в мини-платьице с блестками и в сапогах стриптизерши. Оно кинулось в атаку на лодыжки Одри с ножницами наперевес. Чарли с инспектором Риверой стояли у магазина «Свежая музыка» на Кастро, пытаясь разглядеть что-нибудь внутри за вырезанными картонными фигурами и гигантскими конвертами альбомов. Если верить извещению на дверях, магазину следовало работать. Но дверь была заперта, а свет не горел. Судя по тому, что представилось взору Чарли, в магазине за прошедшие годы, с тех пор, как он познакомился с Мятником Свежим, ничего не изменилось. За исключением одного, но важного факта. Пропал стеллаж с пылающими сосудами. По соседству располагалась лавка мороженого йогурта, и Ривера завел Чарли туда и побеседовал с владельцем. Парень был слишком накачан для кондитера. «Он уже 5 дней не открывается», — сказал он. «Никому ни слова не сказал. У него все в порядке?»
«Я уверен, у него все прекрасно», — ответил Ривера.
Через 3 минуты инспектор выяснил все телефонные номера и адрес Мятника Свежа у диспетчера полиции Сан-Франциско. И, прозвонив по всем и везде услышав автоответчики, они с Чарли отправились к Мятнику домой, в вершины Близнецы. У двери квартиры лежала горка газет. Ривера повернулся к Чарли.
«Кого-нибудь еще знаете? Кто мог бы подтвердить то, о чем вы мне рассказывали?»
«В смысле, других торговцев смертью?» — уточнил Чарли. «Я их не знаю, но знаю о них. С вами они, возможно, разговаривать не захотят».
«Хозяин букинистической лавки на Хейт и старьевщик в начале 4-й улицы, так?»
«Нет», — ответил Чарли, — «ничего похожего». «Почему вы спросили?»
«Потому что оба они пропали», — ответил Ривера. «У старьевщика в кабинете все стены были в крови, а у букиниста на полу валялось человеческое ухо».
Чарли обмяк и навалился на стену. «В газетах про это ничего не было».
«Мы такое не разглашаем. Оба жили бобылями». Никто ничего не видел. Мы даже не знаем, есть ли там состав преступления. Но теперь, раз пропал этот свежий мужик...
Думаете, эти двое тоже торговали смертью?
Я не утверждаю, Чарли, что я в это верю. Могло быть просто совпадение. Но когда мне сегодня насчет вас позвонил Рэй Мейси, я все равно собирался с вами встречаться. Спросите, знали вы их или нет.
«Рэй меня сдал!»
«Не кипишитесь. Может, он спас вам жизнь».
Чарли уже в сотый раз за вечер подумал о Софи. Его беспокоило, что он не рядом с ней. «Можно я позвоню дочери?»
«Конечно», — сказал Ривера.
«Но потом в шкаф их Денна, в миссии», — сказал Чарли, вытаскивая из кармана пиджака мобильник. «Дотуда 10 минут. Мне кажется, хозяин один из нас». У Софи все было отлично. Они с миссис Корьевой кормили адских псов сырными тритончиками. Девочка спросила, не надо ли Чарли помочь, и он чуть не разрыдался. Ответил, что нет, когда голос перестал дрожать. Через 7 минут они встали едва ли не поперек улицы Валенсии. Впереди пожарные машины полили из водометов по второму этажу того дома, где прежде располагалась лавка Энтона Дюбуа. Чарли с инспектором вышли из машины, и Ривера предъявил бляху тому полицейскому, который первым прибыл на место происшествия. «Пожарные бригады не могут проникнуть внутрь», — сообщил тот. «Там сзади тяжелая стальная дверь, а в этих ставнях с 1/4 дюйма стали, если не больше». Шторы пучились наружу, и на них виднелись тысячи мелких бугорков.
«Что произошло?» — спросил Ривера.
«Еще не знаем», — ответил полицейский. «Соседи сообщили о взрыве, и пока это все, что нам известно. Выше никто не жил. Все соседние здания мы эвакуировали».
«Спасибо», — сказал Ривера.
Он посмотрел на Чарли и поднял бровь. «Филмор», — ответил тот. «Ломбард на углу, Фултон и Филмор».
«Поехали».
Ривера взял Чарли за руку, чтобы тот быстрее хромал к машине.
«Так я больше не подозреваемый?» — спросил Чарли.
«Если выживете, разберемся», — ответил Ривера, открывая дверцу.
Из машины Чарли позвонил сестре. «Джейн, мне нужно, чтобы ты забрала Софи и собачек и отвезла их к себе».
«Конечно, Чарли. Только мы недавно ковры почистили. Элвин и...»
«Ни за что не разлучай Софи и собак ни на секунду, Джейн. Ты меня поняла?»
«Господи, Чарли, ну еще бы!
Я не шучу. Ей может грозить опасность, а они ее защитят».
«Что происходит?»
«Вызвать полицию?
Я и так с полицией, Джейн. Прошу тебя, поезжай за Софи немедленно».
«Уже выхожу. А как мне их всех вместить ко мне в Субару?»
«Как-нибудь.
Если надо, привяжи Элвина и Мохаммеда к заднему бамперу и езжай медленно».
«Но это ужас, Чарли!»
«Нет, не ужас, они справятся».
«Да нет, когда я в прошлый раз так делал, они оторвали мне бампер. Ремонт обошелся в $600».
«Поезжай, перезвоню через час». И Чарли отсоединился.
«Ну что, эти клейморы, паскудство, я вам так скажу», — произнесла Бабт. «Как мечи они мне раньше нравились, а теперь... Вот обязательно их нынче делать так, чтоб бабахали и кидались этой... Немейн, как эта дрянь называется?»
«Шрапнель».
«Шрапнелью», — сказала Бабт. «А я только начала в себя приходить».
«Заткнись!» — рявкнула Маха.
«Но больно же!» — ответила Бабт.
Морриган текли по стоку под 16-й улицей в Мисси. Теперь в них вновь осталось еле-еле 2 измерения, и походили они на драные черные боевые флаги, прохудившиеся тени, что сочились черной слизью. Немейн оторвала одну ногу, и Морриган сунула беглую конечность под мышку, а сестры волокли ее саму по трубе.
«Немейн, лететь можешь?» — спросила Бабт. «Ты тяжелая, знаешь».
«Только не здесь. А туда я больше не пойду.
Нам придется еще что-то делать сверху», — сказала Маха, «если хочешь поправиться в этом тысячелетии».
Когда 3 дивы смерти вытекли к широкой развилке под рыночной улицей, перед ними в трубе что-то заплескалось.
«Что это?» — спросила Бабт.
Все остановились. Что-то проплюхало мимо по трубе, к которой они приближались.
«Что это было?»
«Что это было?» — встревожилась Немейн, которой за сестрами ничего не было видно.
«Похоже на белочку в бальном платье», — ответила Бабт. «Но я сильно ослабла и могу бредить».
«К тому же ты идиотка!» — сказала Маха. «Это же дармовая душа! Лови давай! Ею мы вылечим немой ногу!»
Маха и Бабт выронили сестру Унидекстру и кинулись к развилке. И тут им дорогу заступил бостонский терьер.
Когда Морриган ретировались по трубе, звук был такой, словно кошки рвут кружево.
«Эй-гей-гей-гей-гей!» — пела Маха, и то, что оставалось от ее когтей, царапало бетон.
Фуфел, отрывистый и угрожающий, протявкал и кинулся на Морриган в бой.
«Новый план! Новый план! Новый план!» — бормотала Бабт. «Ненавижу собак!» — изрекла Маха.
В ретираде они подхватили сестру.
«Мы богини смерти, мы, кто скоро будет повелевать всей подлежащей тьмой, и бежим от крохотного песика!» — сказала Немейн. «Ну и к чему ты это, поскакушка?» — спросила Маха.
А в Филморе Кэрри Лэнг закрыла свой ломбард на ночь и стала ждать, когда очистятся ультразвуком драгоценности, принятые днем, чтобы их можно было выложить в витрину. Ей хотелось поскорее все закончить и убраться отсюда, пойти домой, поужинать, может, на пару часов выйти погулять. Ей было 36, не замужем, и она считала своей обязанностью гулять, чем черт не шутит, вдруг встретит хорошего парня, хотя на самом деле предпочла бы остаться дома и смотреть по телевизору детективы. Она гордилась тем, что не стала циником. Ростовщик, как и судебный поручитель под залог, склонен рассматривать людей с худшей стороны, и что ни день Кэрри в себе давила опаску. Вдруг последний на земле приличный парень уже стал барабанщиком или сторчался. Однако в последние дни Кэрри не очень стремилась выходить на улицу. Уж очень много странностей она видела и слышала в городе. В тенях шебуршились какие-то твари, из ливнестоков что-то шептали голоса. Чем дальше, тем больше ей нравилось сидеть дома. Кэрри даже стала брать с собой на работу Бассета пятилетку, Бодряка. Взаправду защитить ее пес, конечно, не мог, если нападавший не был ростом ниже колена, хотя гавкал громко, и была надежда, что однажды Бодряк обгавкает какого-нибудь мерзавца, если у мерзавца под рукой не будет собачьей галеты. Но, как впоследствии выяснилось, те, кто вторгся вечером в ломбард, ростом были гораздо ниже колена. Кэрри служила торговкой смертью 9 лет, и когда первое потрясение прошло, что заняло всего каких-то 4 года, стала полагать все это причудой бизнеса. Но по намекам в большущей-пребольшущей книге смерти она понимала, что-то происходит, и это ее нервировало. Выйдя в торговый зал, чтобы открутить до пола защитные жалюзи, Кэрри услышала, как за спиной в темноте что-то шевелится. Что-то низенькое у гитарной стойки. Проходя, оно зацепило струну ми, и нота завибрировала предостережением. Кэрри остановилась и проверила, с собой ли у нее ключи. Вдруг придется выскакивать в переднюю дверь. Она расстегнула кобуру револьвера 38-го калибра, затем подумала, какого черта? Я же не легавый. Вытащила оружие и прицелилась в еще звучавшую гитару. Полицейский, который ухаживал за ней много лет назад, уговорил ее всегда иметь при себе на работе Смит и Вессон. И пусть раньше ей ни разу не приходилось его выхватывать, она знала, что грабителей револьвер отпугивает. «Бодряк?» — позвала она. Ответила ей какое-то шорканье в задней комнате. Зачем она выключила почти весь свет? Рубильник в глубине склада. Путь освещали только лампочки в витринах, которые почти не отбрасывали света на пол, а именно там что-то и шевелилось. «У меня пистолет, и стрелять я умею», — сказала она и почувствовала себя дура-дурой, еще не успев договорить. На сей раз ей ответил приглушенный скулеж. «Бодряк». Нырнув под заслонку прохода в стойке, Кэрри кинулась на склад, походу обводя помещение стволом револьвера, как полицейские в телевизоре. Опять скулёж. В полумраке она различила Бодряка. Пес лежал, как всегда, у черного хода, однако морда и лапы у него были чем-то обмотаны. Монтажной лентой. Кэрри потянулась к выключателю, но что-то ударило ее под коленки. Она попыталась извернуться, и что-то двинуло ее в грудь, сбив на пол. Острые когти впились в запястье, и она выпустила револьвер. Затылком Кэрри стукнулась о косяк, и в голове словно замигал стробоскоп. Потом что-то шарахнуло ее по черепу. Больно, и все вокруг почернело. Когда Кэрри пришла в себя, везде по-прежнему было темно. Она не понимала, сколько провела в отключке, а шевельнуться, чтобы взглянуть на часы, не могла. «Боже мой, они свернули мне шею», — подумала она. Мимо что-то проплывало, и каждый предмет тлел красным, едва высвечивая то, что их несло. Крохотные черепа, Клыки, когти, мертвые пустые глазницы. Сосуды души словно плыли над самым полом в сопровождении почетного караула падали. Затем Кэрри ощутила на себе чьи-то когти. Эти твари касались ее, двигались под ней. Она попыталась заорать, но рот ей плотно заклеили. Она почувствовала, как ее поднимают. Затем различила дверь черного хода. Та открылась, и Кэрри пронесли наружу в каком-то футе от пола, после чего вздернули почти стоймя, и она поняла, что падает в темную бездну. Черный ход в ломбард был открыт, а в углу задней комнаты лежал обмотанный монтажной лентой Бассет. Ривера осмотрел все помещение, не убирая пистолет и в одной руке держа фонарик. Никого не обнаружив, позвал из переулка Чарли. Войдя, тот сразу включил свет.
«Ой-ой!» — сказал он.
«Что?» — спросил Ривера. Чарли показал на стеллаж с разбитым стеклом.
«Тут она держала сосуды. Когда я заходил, он был почти полон, а теперь...»
«Ай, ну, в общем...» — Ривера осмотрел пустой шкаф.
«Ничего не трогайте. Что бы тут ни произошло, вряд ли это дело рук того же негодяя».
«Почему?»
— Чарли заглянул на склад, где лежал связанный Бассет-хаунд.
«Из-за него», — сказал Ривера. «Собаку не связывают, если хотят кого-то замочить и наставлять везде кровь и обрубки тел. Не та ментальность».
«Может, она сама его связывала, когда сюда нагрянули?» — сказал Чарли. «По виду она вроде как полицейская такая дама».
«Ну да. Все полицейские любят собачий бандаж. Вы на это намекаете?»
Ривера вложил пистолет в кобуру, вытащил из кармана перочинный нож и подошел к ерзавшему на полу Бассету.
«Нет, не на это. Извините, но пистолет у нее был».
«Наверняка она не выходила наружу», — сказал Ривера. «Иначе включилась бы сигнализация».
«Что это на косяке?»
Он пилил ножом ленту на лапах Бассета, стараясь их не задеть, и головой показывал на проход из лавки на склад.
«Кровь!» — ответил Чарли. «И клочок волос!»
Ривера кивнул.
«Там на полу тоже кровь? Ничего не трогайте!»
Чарли посмотрел на трехдюймовую лужицу слева от двери.
«Да, похоже».
Инспектор освободил собаке передние лапы и теперь удерживал ее коленями, чтобы распутать ленту на морде.
«Там следы, не смажьте!» «Что это? Частичные отпечатки обуви?»
«Похоже на птичьи. Может, куры?»
«Нет».
Ривера отпустил Бассета, который тут же попытался напрыгнуть на итальянские парадные брюки инспектора и облизать ему физиономию в честь такого праздника. Ривера удержал пса за ошейник и подошел к Чарли.
«И точно, куриные», — сказал инспектор.
«Ага», — подтвердил Чарли. «А у вас на пиджаке собачьи слюни».
«Мне нужно об этом сообщить, Чарли».
«Собачьи слюни — решающий фактор для вызова подкрепления».
«К черту слюни! Собачьи слюни здесь ни при чем! Мне нужно об этом сообщить и вызвать напарника. Он и так разозлится, что я столько ждал. Мне нужно отвезти вас домой.
Если не сведете пятно с костюма за $1000, собачьи слюни будут очень даже при чем».
«Сосредоточьтесь, Чарли! Как только вызову сюда опергруппу, я отправляю вас домой. Как мне звонить, вы знаете. Чуть что сообщайте, что угодно».
Ривера позвонил по мобильнику диспетчеру и вызвал патрульную и оперативно-следственную группы как можно скорее. Когда он закрыл телефон, Чарли сказал: «Так я больше не под арестом?»
«Нет. Оставайтесь на связи. И не высовывайтесь, ладно?»
«Может, даже имеет смысл несколько суток провести вне города?»
«Не могу. Я люминатус. У меня есть обязанности». «А вы не знаете, каковы они?»
«Если я их не знаю, это не означает, что их нет», — ответил Чарли, пожалуй, чересчур агрессивно.
«И вы уверены, что не знаете, сколько еще в городе этих торговцев смертью? И где их найти?»
«Мятник свеж говорил, что по меньшей мере десяток. А больше я ничего не знаю. Кроме той женщины и старика в миссии, я на прогулках больше никого не засек». В переулок въехала машина, и Ривера вышел к черному ходу встретить коллег. Затем повернулся к Чарли.
«Поезжайте домой, Чарли, и выспитесь.
если сумеете. Я буду на связи. Чарли не сопротивлялся, когда патрульный подвел его к машине и помог забраться на заднее сиденье. Изнутри Чарли помахал Ривере и Бассет-Хаунду. Патрульный крейсер задом сдал из переулка.